Часть вторая. Европейское турне завершилось. Гринский сидел на борту Глоубмастера и размышлял о важных вещах. Внезапно в голове вспыхнул пронзительный слоган. Цвета его менялись от цвета увядшей фуксии до зеленого горошка фирмы «Чумак». «Прощавай, сброя!» Из глубины подсознания, заблудившийся в смыслах Хемингуэй, морщинисто вглядывался прямо ему в душу и потусторонним взглядом укоризненно журил его из самых глубин сомнительного рая, в который попадают кумиры миллионов, последовавших за ними в неопределенном направлении. Отрывок из этой книги, всплывший со дна подсознания по неведомой причине, неожиданно резанул до боли. «Это нехорошо. Вы любите Англию?» «Не очень. Я, видите ли, шотландка». Ринальди вопросительно посмотрел на меня. «Она шотландка, и поэтому больше Англии любит Шотландию», сказал я по-итальянски. «Но Шотландия — это ведь Англия». Я перевел мисс Фергюсон его слова. «Пазенкох», сказала мисс Фергюсон. «Еще нет? И никогда не будет. Мы не любим англичан». Он видел в этом какую-то хитрую западню, в которую, похоже, попадают испокон веков и не по своей воле. «Шотландцы, получается, умнее нас? Ведь они, судя по всему, умеют управлять своей нелюбовью к сатрапам-англичанам». Он продолжал вспоминать, и противный холодок заполнял его желудок и липким потом оседал на лбу. «Я считаю, что мы должны довести войну до конца», — сказал я. «Война не кончится, если одна сторона перестанет драться. Будет только хуже, если мы перестанем драться». «Хуже быть не может», — почтительно сказал Пассини. «Нет ничего хуже войны. Поражение еще хуже». «Вряд ли», — сказал Пассини по-прежнему почтительно. «Что такое поражение? Ну, вернемся домой. Враг пойдет за вами, возьмет ваш дом, возьмет ваших сестер». «Едва ли», — сказал Пассини. «Так уж за каждым и пойдет. Пусть каждый защищает свой дом, пусть не выпускает сестер за дверь. Вас повесят. Вас возьмут и отправят опять воевать. И не в санитарный транспорт, а в пехоту. Так уж каждого и повесят». «Не может чужое государство заставить за себя воевать», — сказал Маньера. «В первом же сражении все разбегутся, как чехи». «Вы просто не знаете, что значит быть побежденным. Вот вам и кажется, что это не так уж плохо». «Тененто», — сказал Пассини. «Вы как будто разрешили нам говорить. Так вот, слушайте. Страшнее войны ничего нет. Мы тут в санитарных частях даже не можем понять, какая это страшная штука – война. А те, кто поймет, как это страшно, те уже не могут помешать этому, потому что сходят с ума. Есть люди, которым никогда не понять. Есть люди, которые боятся своих офицеров. Вот такими и делают войну. Я знаю, что война – страшная вещь, но мы должны довести ее до конца». «Конца нет, война не имеет конца». «Нет, конец есть». Пассини покачал головой. «Войну не выигрывают победами. Ну возьмем мы Сан-Габриэле, ну возьмем Карсо и Монфальконе и Триест. А потом что? Видели вы сегодня все те дальние горы? Что же вы думаете, мы можем их все взять? Только если австрийцы перестанут драться. Одна страна должна перестать драться. Почему не перестать драться нам? Если они доберутся до Италии, они устанут и уйдут обратно. У них есть своя родина. Так нет же, непременно нужно воевать. Вы настоящий оратор. Мы думаем, мы читаем, мы не крестьяне, мы механики. Но даже крестьяне не такие дураки, чтобы верить в войну. Все ненавидят эту войну». «Страной правит класс, который глуп и ничего не понимает и не поймет никогда. Вот почему мы воюем. Эти люди еще наживаются на войне». «Многие даже и не наживаются», — сказал Пассини. «Они слишком глупы, они делают это просто так, из глупости». Вдруг Гринский вспомнил строгий и оценивающий взгляд темнейшего. Это было на встрече делегаций в Елисейском дворце. Владимир в один из моментов саммита подошел к Гринскому, протянул что-то похожее на визитку и, внимательно взглянув на него, отошел. Во взгляде его не было обычной иронии. Что-то новое и непривычное было в нем. И иногда уже после этой встречи в нормандском формате он вспоминал об этом случае, но что-то не позволяло достать и посмотреть эту визитку. Сейчас она лежала в рюкзаке, и, вспоминая взгляд темнейшего в момент вручения черной метки, он вдруг представил себе, что не метка это была, а ключ к спасению. И если он сейчас же не достанет и не узнает, что там на самом деле, то что-то важное будет навсегда упущено. На красивом прямоугольнике рубиново-полупрозрачного картона было начертано нечто, некогда виденное и непостижимым образом понятная фраза на непонятном языке. Примечание. Призыв осмотреться и задуматься. В книге пророка Даниила повествуется о том, как вавилонский царь Валтасар увидел возникшую в воздухе кисть руки, написавшую на стене таинственные огненные знаки. Это случилось, когда царь был на пиру вместе со своими приближенными. Пророк Даниил, которого призвали, чтобы он истолковал написанное, сказал, что письмена говорят о скорой гибели Валтасара и разделе его царства. Глава 5, стихи 23-28. «Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание». Конец примечания. Рядом изображение кулака с поднятым вверх пальцем. По какому-то наитию палец его приложился к пальцу на визитке, и под ним на мгновение вспыхнул телефонный номер. Набирая номер на терминале, он вдогонку получил жесткий привет из подсознания. Вязь на визитке могла означать только одно. Глава 5, стихи 22-28 из книги пророка Даниила. «Мене, мене, текел перес». В переводе с арамейского это могло значить только одно. «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и дано медианам и персам». «Слушаю». Голос собеседника был неприветливым, но сомнений в том, что принадлежит он тому, кто вручил ему эту визитку, не возникло. «Здравствуйте. Долго ты собирался, Владимир? Я ждал твоего звонка намного раньше. Тебе не кажется, что ты опоздал?» «И все же, Владимир Владимирович, я готов вас выслушать. Но прежде ответь на один вопрос. Что ты думаешь про оружие? Оружие как таковое. Благо ли оно, несущее мир и благоденствие, или все же необсуждаемое зло?» Маленький человек в смешном наряде цвета хаки долго смотрел в иллюминатор, под крылом в свете полной луны лежал строгий немецкий ландшафт, а сама луна была чистой и, неподобающе случаю, нарядной. Мысли в его голове были какими-то пристыженными, а его пребывание на борту чужого самолета казалось ему чьей-то злобной шуткой, имеющей совсем недобрые намерения. Он знал этих шутников, и если еще вчера он, хоть и не без некой доли презрения, рассчитывал на их понимание и поддержку, то сейчас, в мертвенном свете бездушной луны, вся эта Европа виделась ему цитаделью хитрецов, покупающих оптом по дешевке жизни несчастных, поступающие на биржу стараниями большого брата. «Я не справился. Будь проклято оружие!» Собеседник на другом конце медлил с ответом, но в конце концов тяжело вздохнул и произнес без тени сарказма. «Слава Уранике!» «Нет, Владимир Владимирович, не думаю. Ураника заслуживает иного. Хорошо. Встретимся, обсудим».